Он в состоянии одновременно прослушивать мысли всех людей, живущих на свете. Когда вы делаете что-либо плохое или хорошее, не имеющий отца человек это видит, даже если это больше никому не известно. Вы получите соответствующее наказание или поощрение. Возможно, это произойдет после вашей смерти. Девственница, мать человека, не имеющего отца, никогда не умирала, ее тело вознеслось на небо. Хлеб и вино, получившее благословение священника, который должен иметь мужские половые органы, становятся телом и кровью не имеющего отца человека. Ну и какие выводы сделал бы непредвзятый антрополог, приехавший в экспедицию в Кембридж для изучения верований местного населения? Психологическая предрасположенность к религии. Идея о психологических побочных продуктах естественным образом вытекает из исследований в важной, быстро развивающейся области науки эволюционной психологии. По мнению эволюционных психологов, подобно тому, как глаз представляет собой появившийся в результате эволюции орган для видения, а крыло – орган для полета, мозг – это совокупность органов, участков, модулей для обработки важной для организма специфической информации. Один участок мозга занимается информацией о родстве, другой – отношениями «ты мне, я тебе», так называемыми реципрокными отношениями. Третий участок отвечает за сопереживание и так далее. Религию можно рассматривать как результат сбоев в работе нескольких из этих модулей. Например, участка для формирования теорий о разуме других людей, участка для образования коалиций и участка для предпочтения одноплеменников чужакам. Любая из этих ментальных функций может выступать в роли человеческого аналога ночного ориентирования мотыльков по звездам и точно так же может дать сбой, как и уже рассмотренная нами доверчивость детского ума. Еще один сторонник идеи о том, что религия является побочным продуктом полезных психических свойств, психолог Пол Блум заметил, что у детей имеется природная склонность к дуализму. По его мнению, люди, а особенно дети, прирожденные дуалисты, и религия является побочным результатом этого инстинктивного дуализма. Дуалист полагает, что между материей и сознанием существует коренное различие. Монист, напротив, считает сознание порождением материи, мозговых тканей или, возможно, компьютера, не способным существовать отдельно от нее. Дуалисту представляется, что сознание – это своего рода бесплотный дух, обитающий в теле и теоретически способный покинуть его и переместиться в другое обиталище. Дуалисты с готовностью объясняют душевные заболевания вселением нечистой силы, то есть тем, что в теле больного временно обосновались злые духи, которых нужно изгнать. При малейшей возможности дуалисты персонифицируют неодушевленные физические объекты и обнаруживают духов и демонов в водопадах и плывущих облаках. Написанный в 1882 году роман Ф. Энстея «Шиворот на выворот» не вызвал бы удивления у дуалиста, но, строго говоря, непонятен такому, как я, монисту до мозга костей. Господин Балтитьюд и его сын обнаруживают, что таинственным образом поменялись телами. Отец, к величайшей радости сына, должен теперь ходить в обличье мальчика в школу, а сын в теле взрослого чуть не доводит неумелым руководством отцовскую фирму до разорения. Аналогичный замысел находим у Пелома Гренвилла Вудхауза в повести «Веселящий газ», где граф Хавершот и девочка-актриса, одновременно усыпленные в соседних креслах зубного врача, просыпаются, обменявшись телами. Опять же, сюжет имеет смысл только для дуалистов. Лорд Хавершот должен, судя по всему, обладать какой-то не относящейся к его телу сущностью, иначе как бы он мог оказаться в теле девочки-актрисы? Подобно большинству ученых, я не дуалист, что, однако, не мешает мне любить и «Шиворот на выворот», и «Веселящий газ». Пол Блум объяснил бы это тем, что, несмотря на сознательную приверженность научному манизму, я, тем не менее, продукт человеческой эволюции и на инстинктивном уровне остался дуалистом. Идея о существовании где-то вне досягаемости людских чувств «меня», способного, по крайней мере, в художественной литературе перемещаться в чужую голову, очень глубоко коренится в нашем сознании и не исчезает полностью даже в случае интеллектуальной приверженности манизму. Блум подтверждает это экспериментальными данными, которые показывают, что дети – особенно малыши, гораздо более склонны к дуализму, чем взрослые. Из этого можно заключить, что склонность к дуализму встроена в человеческий мозг, что, по мнению Блума, создает естественную предрасположенность к восприятию религиозных идей. Блум также выдвигает гипотезу о природной предрасположенности людей к креационизму. Естественный отбор трудно понять на интуитивном уровне. Как указала в своей статье «Дети. Интуитивные теисты» Дебора Келлеман, малыши склонны всему приписывать цель. Облака нужны для дождя. Острые обломки скал, чтобы звери могли потереться об них, если у них зачешется шкурка. Приписывание всему целесообразности называется телеологией. Дети – прирожденные телеологи и могут остаться таковыми до конца своих дней. В определенных условиях врожденный дуализм и врожденная телеология склоняют разум к религии, подобно тому, как беспрекословное подчинение мотылька небесному компасу склоняет его к непреднамеренному самоубийству. Свойственный нам дуализм помогает поверить в душу, обитающую в теле, но не являющуюся его составной частью. После этого не так уж и трудно представить себе перемещение такого бесплотного духа в другую обитель после смерти телесной оболочки. Также будет легко вообразить существование божественной воли, которая является не свойством сложно организованной материи, а чистым нематериальным духом. Детская телеология с еще большей очевидностью подталкивает нас к религии. Если у всего есть цель, то кто ее установил? Бог, конечно. Польза светового компаса для мотылька очевидна. Но в чем выгода этих двух психологических особенностей? Почему естественный отбор благоприятствовал дуализму и телеологии в сознании наших прародителей и их потомков? Пока мы только отметили природную склонность людей к дуализму и телеологии, но не выяснили, в чем состоит эволюционное преимущество этих свойств психики. Для выживания в нашем мире очень важно уметь предсказывать поведение окружающих объектов, и можно предположить, что естественный отбор совершенствовал наш мозг для быстрого и эффективного выполнения подобной работы. Могут ли дуализм и телеология как-то помочь в этом? Чтобы лучше разобраться в данной гипотезе, воспользуемся предложенным философом Дэниелом Деннетом понятием «целевой» или «интенциональный уровень». Деннет выделил три уровня или позиции, на которых работает наше мышление при попытке понять и, следовательно, предсказать поведение животных, механизмов или соплеменников – физический, проектный и целевой. Физический уровень, в принципе, всегда работает безотказно, потому что все окружающее подчиняется законам физики. Но предсказание поведения объекта на основе анализа его физических свойств может оказаться слишком долгим делом. К тому времени, как будут рассчитаны все взаимодействия движущихся частей сложного объекта, предсказание его поведения, скорее всего, нам уже не понадобится. Для спроектированных объектов вроде стиральной машины экономичнее сразу работать на проектном уровне. Не вдаваясь в физические детали, мы можем предсказать поведение объекта на основе его устройства. Говоря словами Деннета, почти каждый может, бросив беглый взгляд на будильник, предсказать, когда он зазвенит. Нам не важно и не обязательно знать, работает ли он на пружине, батарейках или заряжается от солнца, имеет ли внутри медные шестеренки или кремниевую микросхему. Мы просто делаем допущение, что он сконструирован так, чтобы зазвенеть в установленное на циферблате время. Живые организмы никто не проектировал, но благодаря действию естественного отбора относительно них тоже можно делать прогнозы на проектном уровне. Допустив, что сердце сделано для перекачки крови, мы быстрее разберемся в его работе. На основе предположения о том, что яркая окраска цветов спроектирована в кавычках «для привлечения пчел», Карл фон Фриш открыл цветовое видение последних, хотя до этого считалось, что пчелы не различают цвета. Я поставил в предыдущем предложении кавычки, чтобы не дать повода какому-нибудь нечистому на руку креационисту зачислить великого австрийского зоолога в свой лагерь. Думаю, не нужно пояснять, что, используя в работе проектный уровень, он без труда мог перевести его в эволюционные термины. Целевой или интенциональный уровень, уровень намерений, по сравнению с проектным, является еще более эффективным упрощением задачи. Предполагается, что объект не только спроектирован с определенной целью, но еще и содержит в себе некое активное начало, направляющее его действия к определенной цели. При виде тигра лучше не задумываться надолго о его возможном поведении. Неважно, как взаимодействуют на физическом уровне его молекулы, неважно, как сконструированы его лапы, когти и зубы. Эта кошечка собирается вами пообедать, и для выполнения своего намерения она самым ловким и эффективным образом использует и лапы, и когти, и зубы. Самым быстрым способом предсказания ее поведения будет, забыв о физическом и проектном уровне, сразу перепрыгнуть на целевой. Заметим, что подобно тому, как проектный уровень можно использовать для спроектированных и для не спроектированных вещей, целевой уровень также можно применять как для имеющих сознательные цели объектов, так и для объектов, сознательных целей не имеющих.